по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии наше 608-е путешествие уже Анны Ильина, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша с вами сегодня эфирная команда. Сегодня мы продолжаем читать послание к Ефесянам, сегодня мы начинаем рассуждать и разбираться с той тайной, мы продолжаем говорить о тайне, начинаем разбираться с той печатью, которая поставлена на нас. Да, на каждом из нас есть определенная печать. Я смотрю на молодежь, смотрю на молодых людей, парней, девчат. И сейчас все более популярными становятся татуировки. Относиться к ним можно по-разному. Я не буду сейчас комментировать сам факт татуировки. Но вот я когда спросил одну девушку, зачем тебе столько татуировок? Вот оно тебе зачем? Оно на твоем теле, да? Оно тебе зачем? Она мне говорит: ой, Олег Валерьевич, вот столько есть всяких интересных вещей, которые хочется выразить. Я задумался об этой мысли, потому что, да, я могу с ней соглашаться, я могу с ней не соглашаться, но у Бога есть определенная истина, которую Он хочет выразить. И вот эту истину Он запечатлевает на нашем сердце. И Он запечатлел ее одну – мы принадлежим Ему, мы созданы им, мы созданы для Него. И Бог запечатлевает нас Своим Святым Духом. Именно поэтому сегодняшний эфир мы назвали «Божья печать» больше, чем татуировка. Проблема той девушки, я, кстати, ей тогда сказал об этом, заключается в том, что в ее жизни действительно много того, что она хочет выразить, и все это, на самом деле, по большому счету, в равной степени неважно. Ну вот сегодня мы боремся за одно, завтра мы боремся за другое, сегодня мы противостоим одному, завтра мы противостоим другому. Вот что, на каждый случай своя татуировка, что ли? Никакого тела не хватит. Господь сделал нечто куда более серьезное. Он дал Святого Духа для того, чтобы показать, что мы принадлежим Ему. И это печать Его охраны на нас, это печать того, что Он со своей стороны выполнит весь план. Помните, мы говорили вчера с вами о том, что Он хочет объединить все под главою Христа. Вот это Его дело, да, и Он показал, что свою часть этой задачи Он выполнит и даст нам все необходимое для того, чтобы с верой обратиться к Нему и для того, чтобы жить по вере. Это, конечно, лучше всякой татуировки. Вот сегодня мы об этом будем рассуждать, но сначала я хочу почитать ваши комментарии, потому что были интересные комментарии. Кстати, сегодня мы даже делаем так. Мы почитаем ваши комментарии в начале, а потом уже будем слушать Слово Божие, и в конце мы выходить в эфир не будем. Если вы напишете сегодня, я надеюсь и верю, что вы сегодня напишете через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, по страницам Библии и другие группы и сообщества, где вы смотрите и слушаете нашу программу. Так вот, если вы напишете, то мы завтра эти комментарии почитаем. Уже сегодняшние комментарии будут звучать завтра. Тут слушатели отмечают, что это очень хорошая идея, потому что это помогает подключаться и к завтрашнему эфиру, то есть, ну, как-то вот к следующему эфиру. То есть, ну, хочешь же услышать ответ на свой комментарий, ну, тогда, соответственно, начинаешь слушать и на следующий день тоже. Была интересная беседа, интересная дискуссия в комментариях, которая на самом деле бывает достаточно часто. И, по-моему, мы частично даже об этом уже говорили, хотя коротко, но я хотел бы сегодня к этому обратиться. Вот Алексей Шурупов вчера процитировал в комментариях апостола Павла из 2 послания Тимофею 3:16. «Все Писание богодухновенно и полезно», ну и так далее. Возьмите Библию, прочитайте. И как только Алексей это процитировал, во-первых, было вот это сообщение от Федора, на которое я вчера коротко отвечал. Вообще-то Библия сложная книга. Она не сложная, она бесконечно сложная. Федор, она совершенно непонятная без Бога. Вот без Бога она, Федор, совершенно непонятная. А в этом-то и штука. Бесконечная сложность этой книги связана с ее авторством. Но когда Бог в сердце, когда Бог с нами работает, в нашем сердце трудится, Он открывает и своей церкви, и каждому из нас лично открывает свое слово. А без Бога, да, даже не пытайтесь. Знаете, это как работает? Мне тут как-то объяснили. Я занимаюсь синхронным переводом, и подходит ко мне один мужчина, который не знает английского языка, я переводил как раз с английского. Я говорю, он говорит, слушайте, я тут понял, что такое действие Святого Духа. Я говорю, что значит, в смысле, про что? Он говорит, ну я прихожу на вот эту встречу, я просто вхожу, я ничего не понимаю. Ну, то есть оно все по-английски, я ничего не понимаю. Я беру наушники, там синхронный перевод. И становится все понятнее. Так вот, он говорит, а с Библией не так же? А ты начинаешь читать просто вот по плоти, ты начинаешь читать по своей обычной природе человеческой, и ты не понимаешь. Ты говоришь, Господи, объясни. И Господь начинает растолковывать, истолковывать разными способами, напрямую, да, через чтение текста, через комментарии, через проповедников, через какие-то дружеские беседы. Но до тебя начинает доходить. Я говорю, да, это очень хорошая аналогия. Здесь только нужно еще понять, что когда Бог комментирует, Он доносит Библию не только до нашего разума. Потому что вы приходите на конференцию, можете просто послушать разумом и все. А Бог-то делает по-другому. Он доносит Библию до нашего сердца, и Бог через свое слово сердце преображает. Так что это, знаете, покруче любого синхронного переводчика. Но как только вот эта тема у нас возникла в комментариях, написал Андрей Панарин, и написал он очень часто, вот тот вопрос, который он задает, это очень частый вопрос. Не совсем ясно, пишет Андрей, о каком каноне Павел говорил. Все Писание. Библия, как единое издание, еще не существовала. Да, этот вопрос действительно один из часто задаваемых вопросов. Все Писание богодухновенно, говорит апостол Павел, но у него же не было книжки в черном или каком угодно переплете, или даже без переплетов, на обложке которой было бы написано, да ладно по-русски, хотя бы по-гречески или по-арамейски было написано Библия. Такой книги у него не было. Так что у него было? И можем ли мы сегодня говорить применительно к всему Священному Писанию о том, что все Писание богодухновенно? Думаю, что можем. У нас сейчас не так много времени. Канон — это огромная тема. Даже если бы у меня было в 10 раз больше времени, ну, во-первых, я бы, наверное, не смог успеть изложить всю эту тему. А во-вторых, а может быть, даже во-первых, это во-первых, мне бы не хватило знаний, чтобы в 10 раз дольше об этом говорить. Но хотя бы на коротком таком, вот на общем уровне, хочу кое-что здесь сказать, потому что это важно для наших последующих передач также, и это важно, между прочим, в понимании нашей сегодняшней темы, это Божья печать, то, как Бог запечатывает нас, то, как Бог говорит нам, что мы принадлежим Ему. С каноном произошло примерно то же самое, там совершенно явная печать Бога. Ну, а потом, в конце этого рассуждения, я хотел бы порекомендовать вам также книжку, которую есть смысл на эту тему почитать. Ведь Андрей, насколько я понимаю, Андрей верующий человек, Андрей Панарин, слушатель, который вот задает этот вопрос, и верующие люди этот вопрос тоже задают. Но верующие это люди его задают, скажем так, без подковырки. Неверующие люди задают с подковыркой. Какой канон? Вы что? Канон появился, говорят они, уже после, вот во времена Константина, после императора Константина. Вот тогда нужно было Библию, значит, вот узаконить по всему Риму, по всей Римской империи. И тогда римляне делали библейский канон. Это, конечно, чушь полная. Давайте разберемся, почему. Прежде всего, второе послание Тимофею, 3 глава. Тот текст, из которого была сейчас цитата. Да, 3 глава, 16 стих. Каков там контекст? Первый стих 3 главы. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут...» Ну и так далее, описание этих самых последних дней. Описание, с одной стороны, очень ярко, а с другой стороны, очень знакомое. Прямо так и хочется сказать, что-то слышится родное. Или даже не родное, но, по крайней мере, очень современное. И дальше вопрос. А где, Тимофей, где будет твое мерило праведности? Где будет тот якорь в те последние дни, который тебе поможет через все это пройти, и не просто пройти, но еще и проповедовать истину. Вот к этому вопросу апостол Павел подходит в 14 стихе. Мы еще не дошли с вами в нашем разборе до 2 Тимофею. Дойдем. Но я просто немножко опережаю время, потому что эти вопросы часто задают. Итак, первый стих и дальше в 3 главе. Описание этого тяжелого последнего времени. А в 14 стихе такой ответ на это последнее время. «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен». Итак, то, чему научен, то, что верено. Кем научен, да? Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Вот послушайте внимательно. Какие писания знал с детства Тимофей? Андрей Панарин совершенно прав. Тимофей знал писания, еврейские писания, Танах, Тора, Навиим, Кетувим, это Тора, пророки, Писание, он знал еврейский текст. Но смотрите, что делает апостол Павел. «Эти писания, — говорит он, — могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса». Как выясняется, Христос присутствует и присутствует очень активно в том, что сегодня мы называем Ветхим Заветом, а наши слушатели из евреев, из иудеев называют писаниями. А эти писания, вопреки тому, что говорил, допустим, когда-то гностик и, по сути, еретик Маркион, о котором мы сегодня еще побеседуем, если останется время. Так вот, эти писания, вопреки Маркиону, который Ветхий Завет просто отбрасывал, он там немилостивого Бога видел. А на самом деле эти писания могут умудрить верой в Иисуса Христа. И дальше в этом контексте апостол пишет: «Все писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». А дальше послушайте 17 стих, и я думаю, что вы услышите здесь прямо отзвук послания к Ефесянам. «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. А почитайте интереса ради», если не помните сразу сходу, я сейчас не буду читать, сами почитайте, Ефесянам 2 глава с 8 по 10 стих. Вот практически та же самая мысль. Да, значит, апостол Павел делает интересную вещь. С одной стороны, он говорит, да, Писание имеется в виду, конечно, как вы, Андрей, совершенно правильно сказали, Писание Ветхого Завета. С другой стороны, почему-то выясняется, что эти Писания могут умудрить веру в Иисуса Христа. И вот здесь начинается самая интересная часть. Дело в том, что уже первые христиане отлично понимали, что Ветхий Завет, так называемый Ветхий Завет, свидетельствует о Христе. Почему они об этом понимали? Да потому что сам Христос им об этом говорил. Ну, например, он является ученикам по пути в Эммаус, Евангелие от Луки, 24 глава. Смотрите, что он делает, 27 стих. «И начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании». Как вам, друзья, все Писание богодухновенно? Иисус изъясняет сказанное о нем во всем Писании. Нравится? Мне не просто нравится, а у меня дух захватывает, когда я размышляю то, о чем это, что это значит. Значит, Иисус не просто придает вес Священному Писанию, Ветхому Завету, но также соединяет его с собой. Евангелие от Иоанна, ну, там эта мысль очень-очень четко и ясно прослеживается. 2 глава, 22 стих, это после очищения храма. «Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это». Теперь смотрите внимательно, послушайте. «И поверили Писанию и Слову, которое сказал Иисус». Писанию, конечно, Андрей, Ветхого Завета. Конечно, Ветхого Завета. Но они сразу перебрасывают этот мостик между Ветхим Заветом и Словом, которое сказал Иисус. Слово, которое сказал Иисус, встает на уровень вот этого Писания. Несколько позже, здесь же, в Евангелии от Иоанна, Иисус говорит: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную. А они свидетельствуют о мне». Да, вот это сопоставление. Он же дальше, Христос говорит: «Если же его писанием не верите, как поверите моим словам?» Спаситель ставит ветхозаветные писания и свои слова на один уровень. И дивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись. Ну, правда, как? Он Сын Божий, он сам Бог. Вторая ипостась Троицы, вот как? Но только ведь в это же нужно поверить было еще. Несколько позже, здесь же Евангелие от Иоанна, как раз, Андрей, это лучший, пожалуй, библейский текст в ответ на ваш вопрос. «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». В каком Писании? В Ветхом Завете. Не сказано ли в Писании? Да, вот тут постоянно отсылка к Писанию. Если он назвал богами тех, к которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание, тому ли, которого Отец освятил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь, потому что я сказал, я Сын Божий. Ну и так далее. То есть для Иисуса вопрос был совершенно очевиден. Это один и тот же уровень. Теперь, для апостола Петра это тоже было очевидно. Причем интересно, что апостол Петр ставит на один уровень, на тот же уровень с Писанием и послание Павла. Тут есть некоторая сложность в русском переводе. Второе письмо Петра, второе послание Петра, 3 глава, 15 и 16 стихи. «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорил об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, точнее, сложное для понимания. Все-таки здесь, наверное, лучше так. Дальше. Почему оно сложное для понимания? Не потому, что он плохо написал. Нет. Что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают или извращают, теперь внимание, как и прочие писания. Что, Петр? Ты понимаешь, что говоришь? Да, конечно, он понимает, что говорит. А мы понимаем, что мы слышим. Вот к этому моменту, первое, Евангелие ставится на уровне писания, сам Христос это делает. Второе, послание Павла ставится на уровне писания. Ну и, кстати, третье, сам Петр, это один из тех, это тот апостол, через которого Господь, да, вот не случайно через него начинает церковь. Всякий раз, когда Евангелие приходит к новой группе людей, в этом участвует апостол Петр. И Петр вот таким образом говорит, в частности, здесь о текстах апостола Павла. Значит, и дальше большой вопрос. Почему мы можем говорить о том, что канон Священного Писания богодухновенен? Некоторые говорят, ну, подождите, ну, даже ветхозаветный канон ко времени Иисуса Христа еще не существовал, и ссылаются на то, что была встреча еврейских раввинов, так называемый Евнийский совет, уже около 90-го года нашей эры, то есть после Христа, после разрушения Иерусалима даже. И там обсуждался вопрос по канону. Да, была, и да, обсуждался, но к тому времени уже существовала Септуагинта. Это греческий перевод Ветхого Завета, выполненный в Александрии в третьем веке до Рождества, во втором веке до Рождества, в третьем веке до Рождества Христова. Так что тут уже задача была в том, чтобы увидеть, фактически признать и узаконить то, что было уже принято. А что же с Новым Заветом? Как быть с идеей о том, что канон Нового Завета составили уже после Константина? Это тоже глупость. Глупость по нескольким причинам. Во-первых, уже ранним христианам нужно было решать некоторые вопросы. В частности, нужно было понять, какая часть Священного Писания содержит или несет в себе Божий авторитет. Какая часть тех текстов, которые ходили вокруг, а вокруг ходило много разных текстов, какая часть имеет Божию силу? Через какие тексты действует Господь? Во-вторых, надо было понять, за какие тексты мы готовы умереть. Дело в том, что христиан преследовали. А библейские книги, ну, в определенные моменты, не все первые два века христианства, три века христианства, но были определенные моменты. Кстати, буквально перед самым Константином было такое время, когда реально можно было лишиться жизни просто даже за владение текстом Писания. Значит, надо было понимать, за что стоит умирать, за что и не стоит. Надо было понимать, что стоит переписывать, а что не стоит, потому что это огромный труд. Надо было понимать, где истина, а где ереси. В частности, гностицизм к тому времени уже процветал. Интересно, что ранние отцы церкви достаточно активно цитируют. Причем цитируют они то, что потом вошло в канон Священного Писания. У них уже было представление о каноне, даже, может быть, без формирования канонических списков. Ну и уже к концу II века, к середине концу II века появляются два первых канонических списка. Перечисление книг, которые входят в новозаветный канон. Не полные перечисления, но все-таки появляются. Первый из этих перечислений сделал философ Маркион. Маркион, конечно, еретик, он гностик. Но ведь Маркион при этом делил, он был первым, кто разделил Священное Писание на две части. Евангелие, там у него был странноватый текст, но все же основанный на Евангелии от Луки. А вторая часть — это то, что он называл апостол. Это послание апостола Павла. Вот у него это двухчастное деление, Евангелие и апостол. Интересно, что во многих современных церквях, в большой части современной церкви, это деление сохранилось до сих пор. Разделяется на Евангелие апостола. Куда оно восходит? Оно восходит оно даже не к Оригену, восходит оно еще раньше, к Маркиону. А вот он первый, кто поставил эту задачу перечислить новозаветные книги. Ну и второй, уже названный мною также, Ориген. Это также канонический список, который появился в конце II века. Также по той самой причине надо было отделить плевелы от настоящих семян, да, вот надо от пшеницы, нужно было разобраться, что и как. Да, существовали региональные каноны, да, в разных региональных церквях на протяжении какого-то времени бытовали свои тексты. Тут тоже вопрос, надо было разделить, с одной стороны, подлинно библейские тексты от текстов полезных, но не обладающих той же, тем же авторитетом, что и библейские, и все это отделить от текстов просто вредных, еретических, гностических и прочего материала, который там был. И вот интересно, как Бог открывал свой канон и как христианская церковь его воспринимала, она его видела. А Бог открывает канон людям, церковь видит, воспринимает этот канон. Все, я совсем по верхам мы прошлись. Я порекомендую одну книжку. Автор Брюс Мецгер. Брюс Мецгер. Введите просто в поиск «Канон Нового Завета». «Канон Нового Завета». Легко найдете эту книжку. Я думаю, что в нашей группе ВКонтакте мы ссылочку дадим. Так что, да, вы правы, Андрей, но материала здесь гораздо больше, чем просто то, о чем вы написали. Давайте сейчас помолимся и будем вместе читать Священное Писание о той печати, которую Бог на нас поставил. Господь наш Бог, мы славим Тебя. Мы просим Тебя, дай нам, пожалуйста, мудрость сейчас услышать то, что Ты будешь открывать нам. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 608-я встреча сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами в первой главе послания к Ефесянам. Мы идем очень неторопливо, потому что перед нами действительно огромная глубина библейского текста. Но в прошлый раз мы с вами начали разговор о том, что сделал Иисус Христос ради церкви. И я хотел бы просто напомнить, вначале мы говорили о том, что Бог Отец задумал церковь, Он как бы нарисовал план церкви. Бог Сын приобрел церковь, и мы с вами говорили об искуплении, которое совершил Иисус своей кровью. А сегодня мы закончим этот разговор, но также будем говорить о том, как Бог Дух Святой ведет и защищает церковь. Но сначала все-таки завершим предыдущий раздел, то, что мы с вами уже говорили о роли Иисуса Христа в церкви. 11 стих, в нем мы сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли своей. Мы с вами говорили о том, что Христос искупил нас. Мы говорили с вами о том, что Иисус дал нам наследство. Это наследство действительно по богатству Его благодати. И 12 стих — это то, на чем мы остановились в прошлый раз. «Дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа». Это на самом деле очень короткое и очень емкое словословие. Речь идет о нашем предназначении, о том, зачем все это было устроено, зачем было дано нам это спасение. Кстати говоря, всякий раз, размышляя о роли одной из ипостасей Троицы в нашей жизни, в нашем спасении, апостол Павел завершает этот разговор словословием. Давайте подведем некоторый итог. Иисус Христос искупил нас своей кровью. Он открывает тайну своей воли, и Он награждает нас наследством по своему огромному неслыханному богатству. И вот здесь вопрос: зачем? Зачем Он все это делает? 12 стих на самом деле действительно очень глубок. И первое, что мы здесь замечаем: не Бог существует ради того, чтобы выполнять наши мелкие прихоти, а напротив, мы существуем для того, чтобы исполнять Божию волю. Многие, даже христиане, смотрят на Бога как на такой автомат по продаже конфеток или газированной воды. Молитва здесь предстает, или даже добрые дела здесь предстают, как такие монетки. Вот бросишь столько-то монеток, получишь определенный результат. Однако у апостола Павла все, естественно, совершенно иначе. «Дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа». То есть мы, верующие люди, живущие по воле Божией, живем для Божьей славы. И поскольку мы с вами живем для Божьей славы, мы с вами также живем и в собственной радости, и в настоящей удовлетворенности. Мне кажется, что если бы мы, христиане, это помнили, причем помнили об этом каждый день нашей жизни, то многие психологи остались бы без работы. Что, в общем, неплохо, потому что, как я считаю, это мое личное мнение, среди психологов немало людей, которые психологи-то никакие, и стоило бы им чему-то переучиться, научиться чему-то другому. Но будет это только тогда, когда мы с вами поймем, что не Бог существует для того, чтобы нас постоянно выслушивать, для того, чтобы для нас постоянно что-то делать. А все наоборот. Мы живем для Его славы. И это служение Богу, это послушание Богу дает смысл нашей жизни, и вашей, и моей. Понимаете, в свое время Бог может показать на нас уже тогда в вечности и сказать: да, конечно, они не были достойны спасения, но я ведь все равно люблю их. Мы с вами живем сегодня ради Его славы. И вот это словословие на самом деле предвещает или предвкушает второе пришествие Христа. То есть мы славим Его, мы своей жизнью приносим славу Ему, пока Он не придет снова. Кстати, еще один интересный момент здесь в 12 стихе: «которые ранее уповали на Христа». Это очень важно. То есть мы сначала уповаем на Христа. Сначала происходит наше покаяние, сначала приходит вера. И уж потом мы можем действительно жить для Божьей славы. Не наоборот. Потому что если наоборот, то все получается перевернутым и неправильным. Потому что если наоборот, то складывается впечатление, что ну вот мы тут наделаем для Бога много хорошего, и после этого нас Бог спасет. Нет. Сначала мы пришли с верой к Иисусу Христу, и потом уже Бог дает нам жить для Его славы. А теперь мы с вами переходим к разговору о служении Святого Духа. Мы с вами прочитаем о том, что Дух Святой возрождает нас. Мы прочитаем о том, что Он запечатлевает нас, как бы запечатывает нас. Мы будем говорить о том, что Дух Святой – наше прибежище. О том, что Дух Святой дает реальность всей нашей жизни. Итак, возрождение, печать, прибежище и настоящая реальность. Мы с вами читаем об этом в 13 и 14 стихах послания к Ефесянам, 1 глава. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела его в похвалу славы его». Я думаю, друзья, вы еще не забыли 12 стих. В 14 стихе ровно то же завершение. «В похвалу славы его». Это и богословское признание, и это также короткое словословие. То есть все, что было сделано, это тоже в похвалу Божьей славы. Вообще перед нами, пожалуй, один из самых глубоких библейских фрагментов. Мы переходим от Божьего дела для нас к Божьему делу в нас и через нас. Божье дело для нас объективно. Он совершил это в Отце и Сыне. Да, помните, Отец спланировал церковь, Сын приобрел церковь. А вот Божье дело через нас, оно субъективно. То есть оно исходит от Бога, но реализуется через человека. Бог делает так, что грешный человек, самый обычный человек, кается и верует всем сердцем. Еще раз 13 стих. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом». Как стать Божьим чадом? Очевидно, ответ понятен – родиться свыше. Это не про то, что вот они были хорошими христианами или кто-то был плохим христианином. Даже не про то, послушный или непослушный христианин. Послушание, непослушание – это будет важно, но немножко позже, в другом контексте. Евангелист Иоанн в первой главе своего Евангелия говорит: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Он дал быть своими детьми тем, кто приняли Его, тем, кто уверовали в Его имя. И вот сегодня мы тоже имеем возможность и слышать, и понять. И саму способность понимать Священное Писание, понимать Божие Слово, дает нам Святой Дух, никто иной. Вот мы с вами можем сказать: да, этот человек, он более расположен, или этот человек менее расположен, этот человек мудрее, этот человек глупее. Не-не-не. Смысл принципиально в другом. То есть он вообще в другом. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 1 глава, 23 стих, говорит: «А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие. Для самих же призванных, иудеев и эллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость. Потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков». И 27 стих здесь же: «Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом». Вот это Очень важная история. Кто такие призванные люди? Это те, кто услышали и приняли слово. Соответственно, это те, кто, говоря словами апостола Петра, рождены от нетленного семени Божия. То есть смотрите, что получается. Божие слово проповедуется в мире. Мы с вами его проповедуем. Мы говорим, что Иисус Христос умер за людей. Конкретно, Иисус Христос умер за вас. И вот два вида ответа, два человека. Первый человек говорит: да вы знаете, меня это вообще никак не интересует и никак не касается. А вот другой человек, его все это касается. И он верует сердцем. И когда человек обращается с верой к Иисусу Христу, Святой Дух совершенно реально возрождает его. Сначала слышание, дальше следующий логический шаг – это вера. То есть мы сначала слышим, потом веруем. Но вот возможность веровать, а также гарантию сохранности для верующего человека дает как раз Святой Дух. В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, тут все понятно, да, вот мы услышали слово истины, благовествование. Дальше. И уверовав в него, услышали слово, уверовали в слово и уверовали во Христа. Здесь же, кстати, покаяние. Уверовать означает согласиться с тем, что Бог говорит правду. А значит, и правду про то, кто такой Бог и кто такие мы. И значит также правду про то, как восстанавливаются отношения с Богом через покаяние. Поэтому, уверовав в Него. Дальше. Запечатлены обетованным Святым Духом. Что это означает? Во-первых, то, что Дух Святой был обещан. Причем обещан он уж никак не в новозаветную эпоху. Обещан он еще в ветхозаветные времена. Но уже сейчас в Новом Завете обещание исполняется. Есть еще одна грань здесь. Услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом. Я думаю, что это запечатление Святым Духом происходит в тот же момент, когда вы уверовали во Христа. Вот это событие происходит сразу. Это не то, что человек покаялся, человек пришел к Богу, пришел к вере, и теперь еще ему нужно молиться, чтобы на него как-то особенным образом Святой Дух сошел. Нет, конечно. Запечатление. Само это слово несет в себе корень печать. То есть на вас стоит печать Святого Духа. Или на вас стоит печать, которая и есть Святой Дух. Я склонен именно к последнему толкованию генитива, здесь вот родительного падежа. Да-да-да, Святой Дух — это и есть печать. И Святой Дух также и запечатывает. Во-первых, он ставит эту печать на сердце человека. Но ведь на любой печати есть так или иначе картинка. Вот на печати Святого Духа картинка – образ Божий. Когда Адам и Ева согрешили, образ Божий в согрешивших людях оказался изъязвлен, опорочен, разрушен грехом. Бог восстанавливает в нас этот образ, несмотря на происки греховной природы. Несмотря на то, что мы живем пока еще в этом мире, Бог занимается своим делом, Он восстанавливает. 13 стих еще раз. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
уверовали, мы покаялись, и теперь мы получаем образ Божий. Это восстановление того, что говорится об образе Божьем еще в книге «Бытие». Нам казалось, что этот образ, однако, уже никак не восстановится, потому что мы слишком далеко от него отошли, мы принципиально далеко от него отошли. Но у Бога ничего невозможного нет. Я напомню сейчас Евангелие от Иоанна, 3 глава, 33 стих. Я думаю, что там как раз об этом. «Принявший его свидетельство, сим запечатлел, что Бог истинен». Вот запечатлел, поставил печать. Но это еще не все. Печать эта указывает также на нашу принадлежность Богу. Мы его люди. Мы ему принадлежим. Эта печать и есть Святой Дух, который живет в нас. И вот это гарантия нашего избавления. То есть Святой Дух начинает действовать в нас тогда, когда мы безмерно далеки от совершенства. Мы уже покаялись, мы уже сделали этот шаг к Богу, но совершенными нас уж никак не назовешь. Однако Дух Святой ведет нас, Он направляет нас. А зачем все это было надо? Ну, об этом мы тоже можем прочитать здесь же, в послании Ефесянам, 1 глава, 14 стих. «Который, то есть Дух Святой, есть залог наследия нашего для искупления удела его, похвалу славы его». Слово «залог» обозначает часть платы. То есть мы отдали залог, а потом будет и все остальное. Бог получит всю эту плату сполна. И все это происходит, все это делается ради Божьей славы. Об этом мы с вами читаем в конце 8 стиха. И тут опять словословие апостола Павла, которое переходит в молитву. Давайте прочтем самый конец 14 стиха. «Похвалу славы его». И теперь начинаем читать стих 15. «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровение к познанию Его». О чем же молился апостол Павел? Знаете, Эфесская церковь была известна любовью. Это была та первая любовь, которую потом Эфесская церковь оставит. Но это одна из лучших евангельских церквей, описанных в Новом Завете. Именно такой ее представляет Откровение Иоанна Богослова, 2 глава. И, кстати, именно поэтому так сурово звучат слова по поводу оставившего первую любовь. Потому что для данной церкви, это не просто реальность, а это реальность, которую церковь может понять, поскольку церковь действительно старается быть на высоте духовной жизни, и так и получается, но в конце концов она срывается. И вот апостол Павел молится за эту церковь, и во многом это молитва благодарения. Понимаете, тут вопрос о том, что нас мотивирует к молитве. Я молюсь за разные поместные церкви, и вот у меня к вам вопрос. Когда люди больше просят помолиться, например, говорят, помолитесь за нашу церковь, у нас там такие благословения. Или помолитесь за нашу церковь, у нас такие проблемы. Мне кажется, что второго подхода все-таки существенно больше, к сожалению. Ну а тут мотивация для молитвы — радость, благодарность. Понимаете, опять-таки мы с вами, живя в нашем 21 веке, слишком часто у Бога о чем-то просим, а мы забываем благодарить. Я как-то уже это предлагал. Устраивайте почаще богослужения благодарности и хвалы. Да, вот вечер хвалы и поклонения, они тоже бывают разные. Я был на вечерах действительно настоящих. Был также на вечерах, где все делалось для галочки. Для галочки ничего не надо делать в принципе. Только для Бога. Вот я понимаю, что со мной поспорит кто-нибудь из слушателей, у которого жену зовут Галина. Вот он делает для галочки. Ну, там другая галочка. А в принципе 15 стих вот об этом. «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым», иными словами, то, о чем говорит апостол Павел здесь, в начале этой главы, у эфесских христиан уже есть. Вот апостол Павел понимает, что у них есть самое главное. Что есть самое главное? Ваша вера во Христа Иисуса. Да-да-да, это то, что отличает людей, которые идут в вечность с Богом, от людей, которые идут в вечность без Бога. Вера во Христа Иисуса. Дальше. И о любви ко всем святым. То есть он им говорит, вы не живете так, что ну вот я христианин, а все остальные меня мало интересуют. Нет-нет-нет, есть любовь ко всем святым. Он слышит такие хорошие новости. О чем же он молится? 16 стих. Это не прошение. Это благодарность. «Непрестанно благодарю за вас, Бога, вспоминая о вас в молитвах моих». Непрестанно благодарю за вас Бога. Когда вы последний раз благодарили за конкретных людей? Вот просто скажите Богу спасибо за того-то и того-то. Спасибо за этого человека. Спасибо за эту группу. Просто спасибо тебе. Интересно также, что Павел, переходя все-таки к прошениям, не просит о деньгах. Он просит скорее о мудрости и откровении в познании Бога. «Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа», читаем мы в 17 стихе, «Отец славы дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». Без этого духа премудрости и откровения познание Бога не будет иметь никакой силы. Помните, мы говорили о тайне в прошлый раз? И мы с вами сказали, что одно из свойств тайны заключается в том, что ее может открыть только Бог. Поэтому просите о мудрости. Просите об откровении. Готовы ли мы с вами молиться об этом сегодня? 18 стих. «И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых». Я вернусь к 17 стиху. «Чтобы Бог дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». И дальше 18 стих. «Чтобы мы познали». Готовы ли вы таким образом молиться за других людей? Ну, в частности, готовы ли вы молиться за этого ведущего и сказать: «Господи, дай, пожалуйста, ему глубину познания Божьего Слова, а то как-то слишком поверхностно все. Знаете, мне очень нужна ваша молитва». И не о каких-то материальных вещах, а вот о том, о чем говорит апостол Павел здесь, в 17 и 18 стихах. Впрочем, к 18 стиху мы в следующий раз еще вернемся. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.